Как понял, да. И, соответственно, они там развили уже достаточно активную деятельность. Ну так вот, довольно забавный произошел диалог. Вообще, это проблема, которую я хочу озвучить, а если мне ее кто-то поможет решить, или кто-то решит, а со мной поделится, было бы очень неплохо это дело обнародовать. Проблема следующего, довольно забавного свойства. Вот представьте себе ситуацию. Конференцию. Нынче модно ездить на конференции со всякими докладами про свободное ПО, Linux и так далее. Вот вылезает этакий бодрячок, который что-нибудь хочет рассказать хорошего про свой любимый Linux. И у него, значит, отдельный такой пункт его программы. Это рассказ о том, как мы линуксоиды деньги зарабатываем. Да, значит, вот он говорит, что вы не думайте, мало ли что у нас программы бесплатные. Ну, так, слово бесплатное не модно употреблять, но тем не менее смысл такой. Мы тоже можем заработать деньги. Вот, например, они продают коробки, и мы продаем коробки, у нас коробки даже дешевле. Они там, значит, предоставляют техподдержку. Ну, мы можем предоставлять техподдержку, да. Они там что-то делают там, ну, мы тоже сами можем делать. То есть весь смысл доклада состоит вовсе не в том, как реально зарабатывать деньги на Linux, да, а в том, что, вот, мужики, если вы собираетесь зарабатывать деньги на Linux, то у вас будет, то есть вам будет плохо, да, но у вас это может и получиться. Хотя с гораздо худшей, так сказать, с гораздо меньшей эффективностью, потому что коробки стоят дешевле, да, что там еще, на чем еще обычно зарабатывают в таких случаях. Ну, короче говоря, мы можем делать все то же самое, только хуже. Вот. Такая вот реклама. Если сейчас палец просто по всяким вот местам, где на этот счет высказываются, да, вы увидите примерно все тот же список. Вот. И самое смешное, что если вот так вот подходить к вопросу, то, конечно, это все правда. Действительно, допустим, на продаже коробок со свободным софтом невозможно заработать столько денег, сколько можно заработать на продаже коробок со софтом правовладельческим. Вот. Тем не менее, да. Но, по-моему, здесь есть какой-то подвох. Да? Совершенно очевидно, что вот, и это, собственно, суть нашего разговора была с этим самым Ельчаниным, что уж как минимум особой разницы в преуспеянии между разного рода компаниями нету, вопрос исключительно в масштабе компании и, так сказать, умении ее выйти на рынок. Да? Собственно, в чем был спор? Он, значит, ходит там по своему родному Ельцу. Елец такой город весьма и весьма... ну, а? Елец? Липецкая область. Вот. Причем Липецк, как я понимаю, сильно младше Ельца. Ельц — это довольно старый город, так сказать, там Подонье, там замечательно совершенно течет речка под названием Быстрая Сосна. Вот. То есть вот это больше на фамилию жены индейцев похоже. Вот. Значит, ну да, довольно старый город. Так вот, они все такие очень консервативные, всякие новшества не стремятся принимать. И вот они спрашивают этого, значит, активного товарища: вот вы тут Linux внедряете, а и вообще вот Linux, а зачем он вообще нужен? Вообще он нам не нравится, нам вот Windows нравится, а и зачем мы будем, так сказать, заниматься Linux? На что он нам отвечает примерно в таком духе, что вот, ну, вам же нравится 600-й Mercedes, а тем не менее вы ездите на семерке. Почему? Вот. Вот это, по-моему, из рассуждений из тех же самых, из той же самой оперы, что вот мы тоже можем, только вот у вас Мерседес, а у нас шестерки, семерки. Почему именно этот вариант мне запал в душу? Потому что на самом деле все не так. Да? Они-то ездят на 600-х Мерседесах, а мы ездим, ну, допустим, там на Nissan Tiida, да, или на Honda D5. Вот. То есть, да. Вот он очень плохо объяснял для дебилов. Это очень плохой способ объяснять для дебилов. Дебилы, вам нравится 600-й Мерседес? Но вы, дебилы, на них никогда не заработаете. Поэтому покупайте, что вам вот подешевше. Понимаете? Вот это вот очень плохой способ что-либо объяснять. Что? Ну, да, разве что. Ну, понятно, что технофашизм довольно отрицательно действует на простого елецкого обывателя. Вот. Так вот, возвращаясь к вопросу, да, вопрос состоит в том, как на самом деле описать вот тому же самому елецкому обывателю ситуацию, которая состоит вовсе не в том, что мы, там, занимаясь свободным софтом как бизнесом, зарабатываем на нем меньше денег и с большим трудом. А состоит в следующем, что речь идет не о том, чтобы зарабатывать вот конкретному человеку вроде меня, да, а о том, что компании нужно двигать бизнес вперед. Да. Вот в этом самом зазоре между утверждением зарабатывать много денег, я имею в виду компании, и утверждением двигать бизнес вперед, кроется, собственно, вот этот подвох. Смотрите, если у вас закрытый цикл, закрытое производство программного продукта, то вот то, что вы имеете на круг, да, цикл разработки, достаточно большую часть, мы опускаем часть, связанную с пиар, часть, связанную с, так сказать, подкупом и лоббированием и так далее, и так далее. Вот. Из оставшегося того, что, собственно, тех денег, которые, собственно, участвуют в цикле разработки, большую часть в результате вы должны строго выводить своим разработчикам. Получается кусочек, который идет дальше. Дальше он за счет чего-то, например, за счет продажи коробок, за счет успешного ведения бизнеса расширяется. Здесь вы отпиливаете дельту себе, оставляете вот это, да, предусматривая в нем, повторяю, достаточно большой поток материальный, который вы должны сдавать своим разработчикам. Сколько у вас разработчиков, другой вопрос, но значит, их некое фиксированное количество, это количество большое, маленькое, пропорционально тому объему работ, который вы выполняете, и стоит вот это дело хотя бы чуть-чуть урезать, вся эта картина, она умирает. То есть, ну, условно говоря, из трех отделов разработки вы можете наскребли со следующего круга денег только на два, на оплату работы двум. Все, у вас, так сказать, производство встало, причем встало, возможно, навсегда, потому что через 3 месяца уже место, так сказать, ваше займет. Да? Ну, на рынке IT там 3 месяца это вот такая штука. Да. Значит, в противовес этому цикл разработки свободный, у него вот этот поток денежный, который вы должны вливать именно и только в разработчиков, весьма и весьма невелик по отношению ко всем остальным расходам. Фактически вы должны снабжать деньгами только ядро, причем, я имею в виду ядро разработчиков, core team, то, что называется, причем, в отличие, опять-таки, от метода закрытой разработки, там, ну, во-первых, эти деньги найти гораздо проще, да, там, условно, для того, чтобы заплатить, вот сколько у нас из коры получает денег. Ну, наверное, на сегодняшний день человек там 15 максимум, да, а то и меньше. То есть 15 человек, а сколько ставок, я думаю, ставок меньше. При этом из этих 15 мы относительно безболезненно для самого проекта, разумеется, не для этих 15, не для нас как компании, для проекта, для бизнеса. Из этих 15 или там 8 можно вполне и пожертвовать. Ну, не пожертвовать, конечно, это я грубо высказался, но в ситуации, когда, значит, вот, допустим, случается какая-то молния, ударяет в Белый дом наш российский, там, в Кремль, да, ударяет молния. И в голове нашего президента все переворачивается в обратную сторону, и теперь он очень не любит никакой свободный софт, не хочет разрабатывать российскую защищенную операционную систему, а всецело доверяет компании Microsoft Windows. Ну, предположим, да, предположим, вот такое вот, да, пришествие зеленых человечков в голову Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. Даже в этом случае, да, даже в этом случае бизнес свободный остается, да, и мы лишаемся вот нашего на сегодняшний день главного, так сказать, главного объекта раскрутки, это государственных проектов, там, в Linux школах и так далее. Даже в этом случае компания останется вполне живучей и работоспособной. У нас резко снизятся обороты по массовой выдаче, именно потому, что именно по массовой выдаче идут основные расходы. Да, там, по дотачиванию там, школьного интерфейса, по проведению семинаров, вот такие вещи. Но, собственно, разработка, собственно, вот этот поток, он никуда не денется. И всегда будет пространство для маневров, чтобы, значит, ну вот, допустим, у, там, не знаю, у властей что-то такое изменится в голове, а там, не знаю, у корпорации Intel, там, еще какой-нибудь, оно останется. Всегда будет пространство для маневра, чтобы куда-нибудь с этим гибким способом управления производством податься. Вот. Поэтому, когда речь идет о развитии бизнеса на основании свободного софта, да, именно бизнеса разработческого, да, я про другое пока не говорю, то нелепо говорить, что основная задача бизнесмена – это заработать как можно больше денег, которые он вот потом должен вложить в организацию следующего круга. Ибо на самом деле задача отнюдь не только в том, чтобы зарабатывать эти деньги, и вот в случае свободного софта этот заработок намного более посилен. Но у нас были времена, когда, например, около полугода, у нас было там меньше, конечно, около полугода наши начальники нам просто со своего кармана платили. Вот так случилось, что большой заказчик нас кинул, там, да, и вот полгода зарплаты улетел в трубу. Вот. Понимаете, да? То есть вот представьте себе объем ущербов, когда там приличной софтварной компании, которая занимается разработкой по закрытой модели, в результате недосчета менеджмента полгода зарплаты улетел в трубу. Понимаете, да? Вот. Ну, в общем, ничего не останется, конечно. Вот в этом разница. То есть нельзя говорить о единственном мериле, или индикаторе развития бизнеса, нельзя говорить именно о способности заработать как можно больше денег на развитие этого бизнеса. Другое дело, что для того, чтобы свободный софт и бизнес на его основе развивался, нужно производить очень много разных манипуляций, практически ничего не стоящих, но достаточно хитрых в плане там, то, что называется human community management. Да? Нужно, например, постоянно во все свои работы, в том числе договорные, вкладывать некий смысл, чтобы от этого была польза вот тому комьюнити, которое... Почему здесь такой тонкий ручеек? Да? Потому что вот остальную часть вот этого вот этой дорожки, которая, кстати сказать, в несколько раз шире, объем тех программных продуктов, которые приходят через руки сотрудников компании Linux, он там в сотни раз шире, чем там, не знаю, того, что проходит, не знаю, вот, ребята из АБИ. Да? Вот. Потому что вот эта вся часть, она делается какой-то другой неденежной мотивацией. И компания, которая хочет сделать реальный бизнес, должна позаботиться о том, чтобы этот поток тоже существовал. Я скажу даже больше. Если предпринять активные действия по уничтожению вот этой мотивации, да, то есть вот сделать так, чтобы комьюнити от нас отвернулось, вот тогда мы точно потеряем бизнес, как если бы вот эти люди потеряли все свои деньги. Вот. Это хорошо видно на историях развития разных Linux-сообществ, когда пришедшие туда манагеры начинали делать там бизнес по той схеме, которую они вообще знают, и первым делом закрывали доступ к хранилищам, стремились как можно меньше, так сказать, раздавать знания сообществу и что-то там такое. Ну и вот довольно быстро это приводило к тому, что компания терпела убытки и чуть было не разорилась. Вот. Возвращаясь к вопросу, который я хотел сформулировать, как вот эту вот картинку с двумя вот этими колесами по-человечески показать слушателю, который, в общем, не в танке. Для слушателя более или менее очевидно, что для развития бизнеса необходимо разработать как можно больше денег, и человек, который не заработал как можно больше денег, свой бизнес развить не в состоянии. Для человека, который пытается делать бизнес на свободном софте, более или менее очевидно, что вот это зарабатывание как можно больше денег далеко не главное, далеко не единственная и даже не главная задача сохранения самого бизнеса и его развития. Вот. Вот этот вопрос я, так сказать, оставлю повешенным. Я уже задавал нашему пиар-менеджеру его, потому что все-таки тут нужна другая голова. Вот. Задаю его и вам, вдруг кому чего придет в голову, как это сократить до простой речевки. Вот. Ну ладно. еще раз повторяю, достаточно очевидно вот этот пример с все ездят на Мерседесе, а ты ездишь на том, на чем тебе нравится. Вот. Понимаете, вот именно в такой форме, да, он гораздо лучше описывает ситуацию, и он действительно ее описывает, чем пример, все ездят на Мерседесе, а ты ездишь на семерке. Вот. Хорошо, это был такой длинный разговор, уж не знаю зачем, ну просто наболело, да, это вот как-то все в один флакон, да, было, и как Леха купил этот свой D5, и потом пришел человек и рассказывал мне про то, что Linux это как ездить на семерке. Смешно. Вот. Непонятно, да, мне непонятно, что нужно говорить, чтобы вот описывать эффективность работы этого бизнеса. Ну да ладно. Да, значит, чтобы закончить этот разговор не по теме, я только хочу сказать, что есть на самом деле принципиальное отличие между вот этим колесом и вот этим именно в плане менеджмента. Вот такая технология отработана веками, и она достаточно неплохо работает по сию пору и на софте. Технология вот такая, работа с комьюнити, она, вообще говоря, еще и не родилась даже. То есть все эксперименты в эту сторону, они вот тут вот сейчас находятся все в стадии эксперимента. Поэтому, ежели кто-то из вас, ну, придумает, да, найдет какой-то ноу-хау и придумает какой-то ключ, который позволит повысить вот здесь эффективность работ, то не исключено, что, ну, в общем, будет вырастет из него новый компьютерный гигант. Вот. Все, закрыли тему. Значит, в прошлый раз у нас была недорассказана тема про архивы, про пакеты. Вот. И еще я собирался хотя бы чуть-чуть описать ситуацию, как именно я сам обращаюсь с пресловутым программным окружением. Вам звонят. Ладно, значит, ну вот давайте добьем тему про пакет иначе. Напоминаю, что в прошлый раз мы достаточно подробно разговаривали о том, чем пакет является. Вот, о том, чем пакет является. Является он, как мы помним, архивом. То есть содержимое пакета это всего лишь дерево, ну, каталог с файлами, как, дерево каталогов с файлами, которые можно разархивировать и разложить в нужные места. Основанием для этого является то, что в Linux все эти каталоги стандартизированы согласно File System Hierarchy Standard. Вот. Этот архив при распаковке, то бишь при установке, требует некоторых дополнительных действий. Эти действия делятся на две части. Во-первых, действия, связанные по регистрации самого архива в системе, то есть такие общие для всех пакетов. Ну, например, когда мы устанавливаем пакет, мы где-то в какой-то месте прописываем, из каких файлов он состоит, контрольные суммы этих файлов вычитаем и так далее. А второе действие, это действие, как бы, присущее самому пакету. Да? При установке одного пакета надо подредактировать какой-нибудь соседний конфиг-файл, при установке другого там, перезапустить какую-нибудь службу. Вот типичный пример, вы устанавливаете пакет, это, допустим, какое-то расширение для веб-сервера, какой-нибудь мод PHP для Apache. После установки мод PHP для Apache нужно сделать одну вещь, а то даже и две. То есть нужно подправить конфиг Apache, потому что там должно быть прописано, что теперь у вас есть PHP. Ну, в схеме конфигурационного файла, разделенного на кучу-кучу файлов с подкаталогами, это не обязательно делать. Да, вот в Debian у нас в отеле сделано так, что каждый модуль он просто кладет свой конфиг файл, а потом они все собираются. Что? Еще раз? Ну, где как? Да, где как, в любом случае, да, но после этого нужно еще проделать какие-то действия, ну, хотя бы перезапустить сервер, да, хотя бы, потому что сервер в данный момент работает со старым конфигом. Вот, эти действия характерны для конкретного пакета, и, соответственно, внутри пакета просто содержится некий сценарий на шеле, именуемый в данном случае предустановочным, или послеустановочным, если после установки пакета это надо сделать. Да, в данном случае после установки, который запускается один раз при установке пакета. И это второе, значит, еще одно, третье свойство, да, архив регистрация сценарий, в данном случае после установочный. Четвертое и пятое свойства это были зависимости, а также конфликты альтернативы. Зависимости между пакетами состоят в том, что для того, чтобы один пакет установить систему, надо установить еще там, добрую дюжину других. Типичный пример это, разумеется, программы и разделяемые библиотеки. Вот. Нужно это, понятно для чего, чтобы конкретная разделяемая библиотека существовала в единственном экземпляре, и все программы, которые ее хотят, требовали бы этот пакет. Вот. А значит, конфликты и альтернативы – это такая штука, когда у нас, допустим, один и тот же, два пакета предоставляют файл с одним и тем же именем, и так, вообще говоря, полагается. Да, я приводил пример с редактором VI. Вот. Тогда мантейнеры этих пакетов договариваются, значит, друг с другом и регистрируют так называемую альтернативу, которая у кого, значит, альтернатива толще, тот будет по умолчанию, а администратор вручную всегда может переключить одно на другое. Вот. Вот это краткое содержание предыдущих серий. Чего я в прошлый раз не сказал? Да, я не сказал ни слова об инструментах, собственно, о программном окружении, которое позволяет работать с этим делом. Для начала скажу, что в качестве примера я выберу, разумеется, дистрибутив Alt Linux, где используется достаточно популярная среди многих других дистрибутивов система, как бы это сказать, сборки, хранения, установки пакетов под названием RPM. Red Hat Package Manager. Вот. Она используется действительно достаточно во многих местах. Собственно, в самом Red Hat Fedora, в Mandriva, в SUSE Linux, ну, еще в куче других мест, вот, включая, собственно, и ARM. Надо сказать, что у нас RPM немножко свой, в том смысле, что для наших нужд нашего дистрибутива он подвергся довольно большим изменениям. И сейчас активно ведутся работы на переход на новую версию RPM, чтобы вот все накопившееся дерево изменений, которое есть за нашим RPM, перевести, скажем, в RPM 5, который вот будет неизвестно когда. Когда будет RPM 5, я не знаю. Его еще нет. Ну, там же была такая интрига, значит, появилось два разных RPM, они друг друга очень, так сказать, постоянно кидают друг друга разными предметами. Авторы этих двух RPM, один, значит, мантенится сообществом, другой Red Hat, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, долгая история. Вот. Значит, что это такое? Просьба не смущаться аббревиатурой PM, Package Manager, потому что RPM на самом деле это инструмент для установки пакета, ну еще для сборки его из исходных текстов. До кучи. То есть в, так сказать, той терминологии, которую я стараюсь проводить, я вообще стараюсь избежать слова менеджер, как раз чтобы не путать мозги людям. RPM это установщик. Да? Утилита, которая называется RPM. Ну, это такой враппер, потому что там есть RPM query, RPM install, RPM to, RPM все, вот RPM, да? Это установщик пакета. Это такая утилита, которая работает ровно с одним пакетом, лежащим ровно в одном файле. Вот. В частности, там RPM-i, дальше файл. Да, это вот способ установить пакет, а RPM-e и дальше файл. Минус «е» и дальше файл. А слово «и» от слова «install», «е» от слова «erase», да? Файл. Кстати, этот файл .rpm. Давайте я напишу, чтобы было понятно, что это такой специальный архив в формате RPM. Кстати сказать, очевидным доказательством того, что RPM является архивом, может служить утилита RPM тут spo, RPM, то или два, кто помнит, ту, наверное, spo. Вот. Утилитра это является фильтром, то есть она читается со стандартного ввода, вводит на стандартный вывод. В принципе, чаще всего ее запускают с параметром именем файла, тогда она читает из файла, вводит на стандартный вывод. И вот она читает из файла формата RPM, а на стандартный вывод выводит файл в формате CPO. CPO такой очень-очень-очень старый формат Unix-овых еще архиваторов. Вот. То есть выковыривает из RPM архив, выбрасывает оттуда служебную информацию, чтобы получился настоящий архив. Вот. И там можно поставить, допустим, что-нибудь типа calc cpo минус и tv, да, и вы увидите содержимое этого самого архива. Ну вот, значит, Итак, в Linux используется установщик под названием RPM. Все перечисленные ниже свойства пакетов, кроме, собственно, конфликтов альтернатив, которые не входят в понятие, собственно, package manager, понятие RPM, а делается средствами системы, средствами отдельной подсистемы, вернее, в альте. Вот, все перечисленные свойства пакета в RPM есть. Это архив, есть штука, которая при установке RPM забрасывает в базу данных информацию о файлах, есть чексумы, есть там, значит, зависимости, разумеется, есть, отслеживание конфликтов. Ну, а альтернативы, соответственно, они реализуются отдельно у нас. По секрету скажу, что с помощью RPM можно еще собрать пакет из исходных текстов. Это довольно забавная штука, может быть, имеет смысл об этом упомянуть, хотя вот забуряться в эту сторону я не буду. Про сборку пакетов, допустим, с помощью RPM, допустим, в Альте, да, можно целый семестровый курс забабахать, если очень интересно. Только никто нам не даст, потому что это далеко не всем очень интересно. Идея стоит в следующем. Что нужно для того, чтобы собрать, то бишь скомпилировать из исходных текстов некий программный продукт, пригодный для установки с помощью, скажем, утилиты RPM в дистрибутиву Linux? На самом деле нужно соблюсти три условия. Значит, на самом деле нужно соблюсти три условия. Условие первое. Не так. Для начала нужно иметь в виду одну особенность. Автор программного продукта, который, значит, допустим, живет в Южной Корее, да, или где-нибудь там, или авторов этих, допустим, 10, да, из них один живет в Южной Корее, двое в Штатах, один поляк, а третий неизвестно кто, потому что у него нет имени, фамилии, есть только кличка. Вот, да? Так вот, еще там какая-то, значит, оставшиеся тоже вот такие люди, да? Так вот, эти самые люди знать не знают, ведать не ведут о существовании какого-то там дистрибутива Linux и каких-то условий оформления программ для дистрибутива Linux. Ну вот я вчера столкнулся с совершенно замечательной программой, которая называется Eagle Mode. Вот, я ее все-таки соберу, в конце концов, Сизиф. Но почему я говорю, что я ее все-таки соберу? Потому что там такая чисто сановский способ установки программного обеспечения. Все ставится в opt slash eagle mode в гле моде. Тут будет lib bin какой-то res. Ну, в общем, вот на FHS это не похоже. При этом все это прям зашито, то есть вот начиная с этого места, да, то есть запускать можно откуда угодно, но программа устроена так, она делает CD вот сюда, и там уже по непосредственным путям, значит, лезет там бин куда-то. Конечно, так можно, но это точно не соответствует стандартному оформлению пакетов, какому бы то ни было дистрибутиве. Вот. Вот наличие вот этого реза представляет особо извращенную, так сказать, вызов для сборщика пакетов, потому что вот это повторяется точно нельзя, вот это в user выложить точно нельзя, EPC еще не использовать. Вот. Это все надо распиливать на мелкие кусочки. В библиотеке класть в user lib, бинарники в user bin, ETC, просто ETC, res, user, share, там, имя пакета. Короче, все это распилить на мелкие кусочки, перехакивать весь ход от начала до конца. Чего я, собственно, делать не хочу, поэтому я буду сделать такой врапер на шеле, который возьмет вот из этих, ну, правильных мест, user, либо user, там, share, eagle mode и так далее, возьмет куски, сделает симлинк в каталоге пользователя вот в таком виде, в каком надо, и оттуда все будет пускать. Что? Зачем? Чрут неудобно. Нет, конечно, чрут неудобно. А как он будет ходить к файлам? Я думаю, вот это десктоп такой. Это такое десктопное окружение, которое позволяет вам, раз уж опять зашла речь, что-то я сегодня отвлекаюсь часто, видимо, чтобы не рассказывать, как у меня устроено программное окружение у самого. Вот. Так вот, это такое десктопное окружение, которое позволяет вам разместить сколько угодно объектов, практически сколько угодно объектов на рабочем столе, потому что их можно до бесконечности увеличивать. Увеличивать. Что? Нет, это какая-то очень старая мяряканская разработка. Мяряканская. Кручением колеса мыши. То есть вы крутите колесо, у вас увеличивается этот объект. Вы крутите его в обратную сторону, у вас стремительно уменьшается. Вот. При этом перемещение от одного объекта к другому, вообще говоря, выглядит так. Вы крутите колесо назад, немножко перемещаете мышкой, крутите колесо вперед. Был бы у меня джойстик, это было бы еще веселее. Вот. Нет, реально, то есть вот в этом смысле джойстик совершенно идеальный инструмент. При этом, значит, понятно, что там, что решается сразу три задачи, которые никогда не решаются в обычных десктопах. Да? Задача первая, перемещение от любого объекта к любому практически, да, занимает одно и то же время. Раз, два. То есть вот надо только подальше крутить колесом мыши, чтобы у вас расстояние между этими двумя объектами было минимальным. Да? Это первая задача, которая не решается нигде. Вторая задача. Вы можете сколько угодно, значит, сколько вам вздумается, на одном десктопе расположить этих самых, они просто вот такие будут там, значит. Некоторые такие, зависит от того, от углового размера. Задача третья, вам, и это мне понравилось больше всего, вам совершенно не обязательно выводить на экран все надписи видимым шрифтом. Вот не надо и все. Потому что если у вас есть там какая-то красная точка, вы всегда можете разглядеть, а там написано, ну вот там типично, да. И совершенно феерически выглядит файловый браузер в этой штуке. Это просто такая сетка. Там каталоги основные. Вы туда крутите колесом, когда приближаетесь на достаточный размер, вы видите, что там опять сетка. Там под каталоги. Вот. Архив там, РПМ, выглядит как такой туннельчик. Вы этот туннельчик заходите, при приближении, значит, почему именно туннельчик? Потому что распаковка архива – это операция, которая нагружает процессор, поэтому для того, чтобы значит, нет, не объяснить, а как бы это сказать? Да, 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 вот пока ждет, пока вы, значит, там, это самое, да. Как это? А их видно все? А, и они автоматически уменьшаются?
Ну, это можно.
Надо посмотреть. Потому что вот видел я в свое время Tile Manager, они как-то вот не так устроены. Ну, неважно. Это я просто рассказываю, потому что я буквально вчера его собрал, смотрел на него и играл. Вот. Да, так еще там, а там сбоку такой значок, дескать, вот сбоку на этом самом. На этом вот туннельчике значок. Такой красненький какой-то значок. У меня приятель спрашивает, а что это там значок, что там написано? Я говорю, да ничего не написано, просто красный. А ты говоришь, ты посмотри, я приближаюсь к значку, а там написано, знаете, поскольку это архив, то никакие изменения, которые вы будете туда вносить, возможно, не применятся. Зависит от того, как написан плюгин. Да, он весь такой плюгинистый, то есть для всего этого просмотра, все это безобразие пишется на этом же IP-плюгин, отчасти на перле. Вот. В общем, такая довольно извращенная штука. Фу, зачем я это все вспомнил, а? Да, я вспомнил из-за того, что эти, блин, хакеры вот так вот устроили свой программный продукт, а по всей видимости, я не посмотрел, но, по-моему, он вообще должен быть установлен прямо в Home, потому что они туда еще и пишут, сволочи. Вот. Вот эту особенность надо иметь в виду, когда вы собираете пакет. И это значит, что вы берете некий исходный код программного продукта и его модифицируете. Я, кажется, уже упоминал о утилитах семейства Patch, да, на тему того, что понятно, что никакой пользователь, вернее, никакой нормальный мейнтейнер пакета, который знает, что ему вчера надо было собирать пакет, а послезавтра опять его надо будет собирать, не меняет непосредственно исходный код вот того той программы, которую он собирает. Потому что, когда он завтра будет собирать ее снова, все эти изменения, которые он нахакал, их надо будет как-то оттуда выковырить. Вот. Поэтому, как правило, это каждый пакет изменений, то есть изменение конкретной функциональности, оформляется в виде отдельного файла в формате div, чтобы потом с помощью утилиты patch ее можно было вхакать обратно, в том числе и в измененный исходный файл. По-моему, про это был разговор. Вот. Значит, итак, первое, что, так сказать, нужно сборщику пакетов, это оформить отличия того, что думал автор программного продукта, от того, что думал организатор дистрибутива, в виде вот этих самых патчей. Да? Второе, что ему нужно сделать, это ему нужно таки написать команды по сборке, собственно, сами команды по сборке в том виде, в котором вот руками это проделать, нужно в виде скрипта оформить и, так сказать, это дело зафиксировать. Третье, что ему нужно сделать, это ему нужно организовать пресловутые послеустановочные и предудалятельные сценарии, да, связанные, помните, там, с генерацией иконок, с регистрацией еще чего-то, ну, короче, вот написать эти сценарии. Вот. Написать, заполнить паспорт пакета, да, написать информацию о нем. Кто собирал, когда собирал, что за пакет, коротко, что за пакет, подлиннее, что за пакет, да, там такое вот описание, чтобы было понятно, с чем человек имеет дело. Версия, то, что называется patch level, то есть сколько раз ты пытался собрать пакет этой версии, собственно, дистрибутив, а потом опять находил в нем ошибки. Вот. Ну и так далее. Все это нужно зафиксировать, всю эту информацию. И, скажем, в RPM есть просто один единственный файл, который называется spec-файл, в котором вся эта информация лежит, за исключением, быть может, специальных больших скриптов и самих патчей, которые просто отдельными файлами валяются рядом. Вот. И ты говоришь, что у меня пакет состоит из, вот будущий пакет, пакет для сборки, да, пакет для сборки состоит из исходника, который ты скачал, немодифицированного, просто вот как у автора, spec-файла, файлов с патчами, и там может быть еще каких-то картинок, которые ты собственноручно нарисовал, у автора их не было, да, или там каких-то дополнительных файлов. Вот все эти файлы складываются в один так называемый src rpm, и с помощью той же самой команды rpm он их все в нужном месте распаковывает, создает временный каталог, запускает вот этот скрипт для сборки, создает, устанавливает как раз, ну, если не в чрут, то во что-то похожее, в любом случае устанавливает в какое-то специальное место. Вот. Потом по этому специальному месту проходит, архивирует, читает контрольные суммы, и, короче говоря, из src rpm составляется rpm. Вот для этого тоже пригоден RPM, да, такое очередное отступление было посвящено тому, почему бывают еще исходные RPM. RPM – это как бы бинарный пакет, а SRC RPM – это вся необходимая информация для сборки исходного пакета, из исходного пакета бинарный. Кстати сказать, появляется второе понятие зависимости. Бывают зависимости, без которых у вас пакет не работает, а бывают зависимости, без которых у вас пакет не соберется. Ну, например, компилятор C++ недурно бы поставить в систему, чтобы скомпилировать программу. Без нее обычно плохо выходит. Ну, ладно. Значит, ну это так. Из всего сказанного выше вы можете сделать вывод, что RPM в смысле обычного пользователя, да, вот пользователь, который хочет на своем компьютере, так сказать, манипулировать установленными программными продуктами, программа не очень удобная. Ну, типичный пример, вы что-нибудь ставите такое вот, rpm-i file.rpm, а он вам говорит, ну вот там надо еще вот такую библиотеку поставить какую-нибудь, libxini какой-нибудь, без libxini работать не будет. И там еще какие-то, ну мелочи какие-то, ну KDE какой-то поставить, без KDE тоже работать не будет. Ну, вы пытаетесь поставить libxini, она говорит, ну, знаете, Zain, да, пишется Ксения, Zain. Вы говорите, он говорит, знаете, вот libzain это очень хорошее, да, вот это же знаете, что такое, это движок для показа фильмов. Поэтому там нужно еще там 24 кадеха, там еще несколько, значит, математических библиотек, еще что-то, либо матроска какая-нибудь, еще что-то. Ну, и так набирается их несколько дюжин. Дюжины 3, 4, 5. Причем не с одного раза. Вы не можете вот так вот просто сказать программе RPM, программа RPM, покажи мне все пакеты, которые нужны для установки вот этого RPM. Потому что программа RPM этого не знает. Она залезет туда, там написан список зависимостей. Все, больше там ничего не написано. Вот не прямых зависимостей, которые нужны для того, чтобы пакет установился. Вот. С другой стороны, совершенно очевидно, что с теми задачами, про которые мы говорили с самого начала, программа справляется на 100%. Да? Установка, удаление, регистрация в системе, запуск скриптов, отслеживание зависимости, именно отслеживание, то есть публикация того факта, что зависимости есть, вот, да. То же самое с удалением, что RPM вам не станет ничего удалять, если скажет. Кстати, можно, наверное, курсивно все удалить к чертям. Не, RPM, по-моему, не может удалить курсивно. Вот он вам скажет, что еще 10 пакетов от него зависит, куда же вы взялись удалиться. Вот. Поэтому вместе с установщиком пакета обычно прилагается еще диспетчер пакетов. Диспетчер пакетов – это программа совсем другого толка, которая решает те задачи, что установщик пакетов решать не может. В Alt Linux у нас такая немножко вот уникальная система, в том смысле, что установщик у нас используется RPM, а вот диспетчер у нас используется APT. APT переводится как Advanced Package Tool, Packaging Tool, или Package Tool. Вот. И это стандартный диспетчер пакет для дистрибутивов, которые сделаны на базе Debian GNU Linux. Вот в Debian GNU Linux у них свой установщик, который называется MnDPKG, свой формат пакетов, который называется DEP, да, и свой достаточно универсальный диспетчер пакетов, который называется APT. Вот. Он был достаточно универсальный, чтобы путем нескольких метких ударов кувалды превратить его в APT, работающий с RPM. Вот. Опять-таки получилось так, что у нас APT, условно говоря, свой. Вот, на это еще, ну то есть вот не похожий на тот, что сейчас в Debian, да, там они развивались своим путем, а мы его, так сказать, развивали своим путем. Вот. Трудность еще состоит в том, что APT писали действительно настоящие хакеры, то есть там такой код, в котором можно и кувалду сломать. Вот. Но, тем не менее, вот, да, были у нас попытки робки переползти на что-то другое, типа Smart, но Smart еще очень хилый, а APT, конечно, пока очень мощный. Вот. В любом нормальном дистрибутиве должен быть такой диспетчер-пакет. Правда, насколько я понимаю, далеко не в любом дистрибутиве этот диспетчер-пакет полнофункциональный именно в программном окружении, то есть в командной строке. Вот, потому что, вообще говоря, он, конечно, рассчитан на там, конечных пользователей, которые будут нажимать кнопочки, и поэтому нужна какая-то графическая штука. Вот Yum, например, или Yum умеет работать с командной строки. Умеет, да? А насколько это юзабельно? То есть насколько им можно там поискать по описанию пакет? А Yum? Yum, я про Yum спрашиваю. Апты я знаю, что умеет работать с командной строкой, он по-другому не умеет. Ну ладно. Давайте вернемся к теории. Итак, в чем задача диспетчера пакета? Ну вот, мы уже описали ситуацию, при которой просто установщик не пасует. Это установка пакетов по зависимости. Что нужно на самом деле, почему установщик пасует, что ему нужно знать, чего он не знает, относительно установки пакетов по зависимости. Ему нужно знать на самом деле вещи, наверное, три. Вещь первая, это пользователь совершенно не обязан указывать версию пакета с точностью до номера там, патч-левеля. Да? Если я хочу установить, допустим, OpenOffice, который есть в моем дистрибутиве, то самое последнее дело мне для начала выяснять, какой он версии, допустим, 2.04, там, patch level 8, да, 2.04 alt 8. Вот это 2.04 alt 8 я могу и не знать, имею ли полное право. Нет, я где-то краем уха слышал, что у нас 2.04 сейчас в последней ветке, да, но уж точно, что я не могу предугадать, так это patch level. И не надо, я должен сказать, установите OpenOffice. Первое, что, да, значит, откуда вот этот самый диспетчер пакетов узнает, что OpenOffice у меня версии 2.04. А вот откуда. В отличие от установщика, диспетчер пакетов работает с хранилищами пакетов. То есть он знает, где лежат все пакеты, которые я, возможно, захочу установить. Вот не с файлом одним конкретным, да, а с целым хранилищем. Причем это хранилище может находиться там и на FTP, HTTP, и в файле, и еще где-то, я не помню, в версинке, что ли. Что? На торренте? В дебианском апте может лежать на торренте. Но вы же понимаете, в чем разница с торрентом. У торрента, скажем так, гарантированная низкая скорость доставки. Вот если у вас есть HTTP, APT, HTTP или что-то еще, то там, так сказать, все в порядке. А у торрента там с этим делом непонятно. Да? И мне, честно говоря, не очень понятна жизненная ситуация, когда пакеты должны лежать именно на торренте. Да.
Вот как раз по поводу этой ситуации, когда вышла новая версия Google, там уже проблема в том, что Google, например, вот,
понятно, и у которых есть свои торрентовые точки, да, то чем больше их скачало, тем проще потом будет скачать с остальными. Вы знаете, у меня есть такое подозрение, что, ну да, да, понятно, немножко перегрузили его, все туда ломанулись. Да, может быть, когда речь идет о сильном масштабируемости, то да. Я вот думаю, насколько это актуально, скажем, для Альта. А что такое загрузка образа, который обновляет систему? Мне не знаком этот термин. Тогда давайте, да. Но тут не вопрос, понимаете? Файлы размером там полгигабайта гораздо удобнее качать через торренты и все это делать. Речь идет, разумеется, об индивидуальных пакетах, а вовсе не о файлах размером гигабайт. Именно в этом разница. Понимаете, да? То есть, очевидно, если там 1000 человек или там 500 000 человек одновременно ломанутся скачивать какой-то ИСОшник вот таких размеров, то будут проблемы у серверов. Нет, ну так вы же говорите о скачивании ИСОшника. Ну так я про это и говорю. Понятно, да. Но с торрентом оно бы работало еще дольше, как вы понимаете. Ну, это я все понимаю, но я просто повторяю, так сказать, исходную посылку, да? Очень большие файлы действительно создают просто неразрешимые проблемы в смысле их подгрузки. И для этого нужно производить разгрузку сервера, например, путем выкладывания этих файлов в пиринговые сети. А когда файлы не очень большие, то проблемы у вас не будет. Как, если у вас довольно медленно качалось с FTP, то будьте уверены, с торрента будет качаться еще медленнее. Если речь идет, я понял, что вами движет, если же речь идет о том, чтобы, условно говоря, подключаться к хранилищу не у непосредственно там вот Alt Linux, да, а какому-нибудь гораздо более, так сказать, быстро доступному у себя в сетке, то организовать такое хранилище с помощью обычной команды там FTP, да, Mirror, команды Mirror. У нас есть в Сизифе пакет под названием Sisyphus Mirror. Вот вы его ставите, больше ничего не делаете. Ну, там, может быть, подправляете, если вы не хотите все-таки на Сизифе жить, хотите на ветке, значит, вместо слова Сизифус там в конфиг-файле ставите ветку 4.1, последняя стабильная ветка. Ставите это, и у вас организуется сам собой этот самый FTP-сервер, и вы ходите на него. Вот я так делаю на всех своих серверах. Вот чтобы как раз не зависеть... Короче,
ну, как бы, оно, да, помогает, но все, что он так пишет,
ага, и эти 20 человек, вы с ними заранее договорились, что у них, что вы с ними заранее договорились, что у вас бесконечная скорость скачивания для вас лично. Да? Не 3 килобайта в секунду, а бесконечная. Это у вас линия 100 мегабит, а у торрент сервера 3 килобайта в секунду. Или 5 там по умолчанию, понимаете? У торрента нету, да? Понятно, да, торрент только связывает, я понял. А это выкладывают на доступ. Ну, в общем, там есть свои проблемы, давайте не будем это дело обсуждать. Насколько я понимаю, дебяновский АПТ это дело поддерживает. Насколько я опять-таки понимаю, у нас пока что не такое количество людей, которые захотят обновляться непосредственно с Alt Linux, как в Ubuntu. И насколько я понимаю, это все-таки актуально для больших файлов типа ISO-образов, которые, разумеется, у нас тоже лежат на торренте. Да, то есть вот пока я не вижу действительно большой проблемы. Да? Более того, я готов, нет, то есть я не готов, но у меня есть сильное подозрение, что там будут, в случае использования торрента, будут тоже проблемы с скоростью скачивания. Да? Ну да ладно. Да, скорость передачи данных будет выше. Только не сидюками надо, конечно, а винчестером грузится. Винчестер. Хорошо, проехали. Давайте мы это оставим. Хотя из всего этого диалога на грузовике, хотя из этого диалога, знаете, что следует? Одна довольно важная вещь. Вот эти самые хранилища пакетов, с которыми работает АПТ, да, их вполне реально организовать самостоятельно. Более того, в Вольте, технология сборки пакетов в Вольте, которая там требует не только использования РПМ, но еще кое-чего еще, да, она автоматически после себя оставляет такое хранилище, готовых к экспорту. То есть вы можете сразу его, так сказать, раздавать там по FTP или самому туда настраивать АПТ, чтобы он туда ходил. И все пакеты, которые вы собрали, они будут там лежать, и вы будете их пересобирать. Ну, в общем, вот автоматом. Довольно удобная штука. Одно из моих удобств. Так, но все-таки я обещал не рассказывать много про сборку пакетов. Итак, АПТ работает с хранилищами, которых, кстати сказать, может быть несколько. Да? Ну вот я уже приводил такой достаточно типичный пример. Это хранилище дистрибутива там, или ветки. Да? Ваше локальное хранилище, где вы сами собираете какие-то вот нужные вам пакеты там, с нужной модификацией, если это вообще нужно, потому что ну, иногда бывает, или там новые пакеты. И, допустим, обновление по безопасности отдельное там, по какому-нибудь дистрибутиву. Вот там три хранилища. Вот. Ну и так далее. Конфигурационный файл в опте, значит, он описан в учебнике, это все не так интересно. Главное, повторяю, что диспетчер пакетов, в отличие от установщика, работает с целыми хранилищами и со списками пакетов, которые на этих хранилищах лежат. Ну, например, apt попросту кэширует эти списки, то есть первым делом, когда вы запускаете какую-нибудь утилиту, которая работает, которая входит в пакет FTP, она скачивает индексы хранилищ, то есть списки пакетов, обновляет их, да, и потом уже можно работать с ней. Соответственно, кстати сказать, существуют две утилиты, которые работают в этом смысле. apt get. Это утилита, которая работает с самими хранилищами, то есть заходит, скажем, на FTP. И apt-cache. Это утилита, которая работает с локальными данными, то есть со скачанными индексами хранилищ. И для того, чтобы обратиться к утилите apt-cache, вам вообще не нужно интернет-подключение. Она будет искать именно в индекс, который она скачала и сформировала, или там переформировала здесь. Для того, чтобы... Да, так вот, диспетчер работает с хранилищами. И, разумеется, он умеет то, чего не умеет, собственно, установщик. Он умеет доставлять пакеты до вашей машины, ну, в данном случае скачивать или там копировать с сетевого носителя. Есть такой способ доступа под названием копи. Вместо FTP пишешь копи, он просто заходит на сетевой и там копируется на сетевой. Доставлять пакеты, проверять зависимости, строит дерево зависимостей, то есть определять весь список тех пакетов, которые нужно поставить, чтобы поставить один, да, вот. Ну и вызывает, соответственно, установщик, который в правильном порядке все эти пакеты устанавливает. То есть сначала устанавливает те, которые ни от кого не зависят, потом те, которые от них зависят, ну и так далее. Да? То есть фактически рекурсивная установка, а стало быть рекурсивное удаление пакетов, именно рекурсивное по списку, складывается на плечи диспетчера. Но обращаю ваше внимание, что дело даже не в рекурсивности, а именно в том, что диспетчер работает с хранилищами, и тем самым он может построить полное дерево зависимости, тем самым он знает, откуда что скачивать и так далее. Соответственно, install имя пакета. Обратите внимание, имя, а тут можно даже всякое извращение. Например, вы написали какой-нибудь файл, имени пакета такого нету, но нашелся пакет, в котором внутри есть файл. Он говорит, знаете, вот другого такого пакета нет, а в этом пакете файл, там, не знаю, syn-mail нашел, сейчас мы его поставим. Вот. Ну и, соответственно, apt-get, remove, что ли? Remove. Пакет. Хранилищ может быть много, и да, ну да, для того, чтобы скачать апдейт, для того, чтобы скачать, обновить индексы, то есть зайти на сайт хранилища, скачать оттуда индексы и обновить их, есть команда apt-get update. Обратите внимание, что это не обновление системы, а обновление индексов. Да, совершенно справедливо. Для того, чтобы обновить всю систему, есть утилита upgrade, вернее, команда upgrade, а точнее dist upgrade, самое правильное. Значит, чем отличается upgrade от dist upgrade? Upgrade только обновляет пакеты, соответственно, если какие-то вообще исчезли, их больше нет, он их не удалит. Если какие-то пакеты, значит, нужно установить, но для этого надо что-то удалить навсегда, он это тоже не сделает, он только выполняет обновление. В результате долгого использования именно апгрейда может быть не очень хорошо. У вас будут пакеты, собранные в разное время. Да? Зависимости между ними будут сохраняться человеческие, но они будут так сидеть, вот, ну, такое путешествие во времени будет. Вот. А disk upgrade — это такая жестокая штука, она удаляет все то, что исчезло. Вот. Вернее, так, она при необходимости удаляет все то, что исчезло, и ставит тут новое. Да? То есть вот если у вас нужно поставить новую версию того же KDE, но в этой новой версии в KDE больше нету там чего-то. Или да, вам на поставить, ну, так сказать, вот у вас больше нету там новой версии библиотеки какой-то, и поэтому пакет, который у вас есть, там, надо удалить. В общем, она гораздо более жестока. Она не брезгует удалением пакета. Вот. Зато disk upgrade у вас всегда получится система, которая точно вот, соответствует тому, что есть хранилище. Вот. Обратите внимание, что таким образом на долю утилиты apt-get ложится и обновление из изменяющегося хранилища. Допустим, обновление по безопасности. Да? То есть она умеет сравнивать версии пакетов, выяснять, что один пакет, допустим, более новой версии, и на этом основании удалять старый и ставить новый. Вот. И даже с помощью специальных команд в спецификации пакета можно указывать, что один пакет заменяется на другой. То есть вот был раньше пакет такой-то, но он больше не используется, его надо удалить, а вместо него поставить совсем другой пакет, совсем другим именем. Вот. Что же касается, это все операции, связанные с заходом в хранилище непосредственно. Что же касается операции apt-cache, она работает с индексами, и, насколько я понимаю, самое главное ее использование, это использование apt-cache search. Дальше какая-то строка. Если мне не изменяет память, операция apt-cache search ищет вам некую вот эту вот строку в описаниях пакетов, а также и среди имен файлов, которые в этих пакетах встречаются. Собственно говоря, все это, вот вся эта архитектура строилась для того, чтобы показать, что установка и удаление программных продуктов точно так же принадлежат тому самому программному окружению командной строки, которую мы все это время изучаем. Вот. Значит, ну, помимо, да, значит, я забыл сказать, или вернее сказать, да, я забыл сказать, что и у команды RPM, и у команды APT на самом деле дикая туча разных ключей. У RPM их просто вот километр. Ну, в частности, команда RPM query, то есть RPM-Q, как раз с помощью нее можно проверить, проверить тот факт, что именно изменилось в пакете. Да? Вот он как раз может залезть в базу данных контрольных сумм, посмотреть, не изменились контрольные суммы, права доступа и так далее. Команда upcache может делать такие вещи, как тоже строить некий список, рекурсивный список зависимостей, чтобы вам его показать, да, там, ну, в общем, много всего, всего много. Вот. Но для того, чтобы, так сказать, вот базовая, ну, что ли, набор свойств, да, RPM — это установщик, а APT — это не просто установщик, но и такой вот... Да. Ну, так сказать, заявление мимо темы, но тем не менее, разумеется, в любом приличном дистрибутиве, или не так, в любом десктоп-ориентированном дистрибутиве будет некая оболочка, работающая поверх диспетчера пакетов, которая позволяет устанавливать и удалять пакеты, ну, то, что называется, в графическом режиме. Да. Значит, то, что называется в графическом режиме. Это даже, в общем, в каком смысле удобно, потому что рассматривать... Просто вот, знаете, когда это удобно? Если вы хотите поиграть с дистрибутивом, понаставить черт знает чего, о чем вы раньше понятия не имели. Вот тогда вы открываете этот браузер красивый, он вам там показывает список пакетов, при каждом из них короткое описание, в окошке большое описание, вы, значит, тыкаете туда-сюда, там, гигабайт туда, 2 гигабайта сюда, случайно снесли ядро. Ну, в общем, веселое занятие. Вот. Значит, да. Да, ну, конечно, я забыл сказать, что любая команда по модификации системы, то есть установка пакетов, которые пишут в USR, в lib, там еще чего-то, удаление, любая такая команда, разумеется, должна выполняться с правами суперпользователя, то есть от рута. Вот. Когда я говорю, что пользователь, работающий за компьютером, скажем, за Linux компьютером, никогда не работает в руте, я имею в виду не то, что он вообще никогда в нем не работает, а исключительно тот факт, что работа с правами суперпользователя жестко регламентирована. Вот никакого программирования, да? Никакого просмотра в интернете, ничего такого, что делает обычный пользователь, с правами суперпользователя делать не надо. Да и нет никакой необходимости в этом. Ровно две, в смысле даже не так, ровно одна задача делается с правами суперпользователя. Это модификация самой системы. Вот модификация самой системы, исправление конфигурационных файлов, разумеется, системных, а не пользовательских, и установка удаления программного обеспечения, вот это делается с правами суперпользователя. Так что не удивляйтесь, что команда apt-get remove, например, у вас не сработает от обычного пользователя, а какой-нибудь Synaptic или Aptitude при запуске запросит пароль рута. Ну что поделать? Вот запросит, вот не вон, ну да. Вот. Значит, ну вот мне осталось полчаса на то, чтобы... Про пакеты я вроде все сказал. Да. Вот мне осталось полчаса на то, чтобы немножко поговорить на тему, как я сам организую свое собственное программное окружение, что я там настраиваю и так далее. В общем, на эту тему мы уже говорили много раз. Если мне не изменяет память, год назад такой разговор точно был. Вот. Поэтому я всего лишь расскажу о некоторых принципах, которые надо знать, а дальше уж вы сами. Примеров приводить таких вот сильных не буду. Принцип первый. Мы с вами помним, что такой вот идеальной конечной целью устройства программного окружения Unix, а впоследствии Linux, было представление любой системной информации в виде файла, вот, и содержимое этого файла в виде текста, желательно текста, который можно распознать там, и модифицировать каким-то автоматическим образом. Эта вот идеальность преследовала целью своей такую ситуацию, чтобы пользователь или администратор всегда мог видеть, что творится в системе, то есть мог прочесть глазами все эти объекты, вот, ну и так далее. В частности, стоит понимать, что, или не так, стоит заметить, что одним из следствий вот этого самого представления все файл является следующее. Вы берете все нужные вам файлы, складываете их в архив, переносите на соседний компьютер, разворачиваете их из архива, и вот все те свойства системы, которые вы хотели перенести с одной машины на другую, вы воспроизводите. Вплоть до того, что есть такой проект под названием CF Engine, который позволяет централизованно раздавать настройки на несколько машин, вот в ETC туда закладывать, с центрального сервера, причем там даже есть какие-то фильтры, которые позволяют это делать даже для разных операционных систем, там, условно говоря, разных версий Linux. То есть вот вы говорите, я хочу сделать такое-то изменение, потом его распихиваете с помощью CF Engine по всем хостам, и там, где стоит Debian, это не делается одним способом, а где стоит, допустим, Netcat другим. Будьте здоровы. Вот. Значит, но нас с вами интересует сейчас другое. Мы про суперпользователя говорить не будем, про системные настройки пока что говорить не будем, ну, вот в этом семестре. А будем разговаривать про настройки не пользовательские. Тут следует отметить очень простую вещь, что практически любая пользовательская утилита, принадлежащая к вот они еще все одинаково одеты, все в черном. Такие идут люди в черном и мяукают. А? Душно очень. Это правда. Я вошел сюда, было душно. Я не знаю, что здесь делали до нас, но здесь было душно. Мы дышали. Да. Значит, о чем бишь это я? У меня мяукающие люди в черном отвлекли. Ах, да. Значит, практически любой инструмент программного окружения, который, в принципе, предполагается, что его будет использовать пользователь, И он достаточно сложен, этот инструмент программного окружения, практически любой имеет то, что называется конфигурационный файл. Да? Мы знаем, что конфигурационные файлы текстовые хранятся в ETC, формат их очень разный. То есть некоторые там, допустим, ну, Shell, очевидно, хранит конфигурационные файлы в виде просто скриптов на Shell, которые он их выполняет, да? Мы про это, кстати, говорили. Вот, там какой-нибудь, не знаю, там, редактор VI, значит, в виде команд редактора VI, какой-нибудь Apache в виде такого конфигурационного файла секционированного, ну и так далее, да? Хранится в ETC. Но утилиты пользователя еще имеют обыкновение хранить файлы в домашнем каталоге пользователя. Свои, настроечные. Это правда, что я забыл рассказать, что такое домашний каталог, или все-таки рассказывал? А? Забыл. Только в прошлом семестре. Мне вот интересно. Ну, на самом деле, это очень простая штука. Как раз, может быть, сейчас о ней уместно вспомнить. Вот. Смотрите, мы когда разговаривали про права доступа, мы говорили о том, что в результате практически любой файл в стандартном дереве каталога Linux вам даже и на запись-то доступен не будет. А многие еще и на чтение не будут доступны. Да? Достаточно попробовать заглянуть там в ETC, посмотреть в BIN. Вот. То есть вот есть файл, который вы можете только запускать, даже читать не можете. Вот в BIN, потому что он ситуидный и вообще нефиг глядеть в код ситуидного файла. Вот. Значит, уж точно ни один файл в ETC не будет доступен на запись обычному пользователю, в лучшем случае какому-то специальному пользователю, а на самом деле руту. Да и вообще там, кроме TMP, мы не упоминали ни одного каталога, в котором пользователь может что-то записывать. На самом деле, согласно FileSystem Hierarchy Standard, есть каталог /home в Core, в котором есть каталог имя пользователя. Ну, логин-нейм на самом деле, да? Давайте напишем лучше логин. Вот. Не знаю, насколько вот это специфицировано в ФХС, не исключено, что не специфицировано. Вот это специфицировано. Короче говоря, есть специальный каталог, под каталоги которого отдаются пользователям полностью на разграбление, на использование от начала до конца. Как правило, это home и login, да, то есть там вот George, home George, да, user, там user, home user. Да, совершенно справедливо, да, есть некая настройка у той утилиты, которая заводит пользователя, есть просто настройка, где эти домашние каталоги заводить. Домашний каталог называется по двум причинам. Причина первая, что этот каталог, вы в нем можете распоряжаться, как у себя дома, он вам доступен на чтение, запись, использование, и что хотите с ним, то и делайте. Да? Это вот чуть ли не единственный, а иногда даже единственный каталог в системе, где именно такими вот полными правами, он принадлежит вам, идентификатор пользователя у него ваш, идентификатор группы совпадает с вашей примарной группой, как правило, то есть, ну вот все ваше, что хотите, то и делайте. Вторая причина, по которой этот каталог называется домашним, состоит в том, что, например, команда cd без параметров, просто cd, переводит shell в этот домашний каталог. Что когда вы запускаете и входите в систему и запускаете shell, текущим каталогом является как раз для него домашний. Что когда вы, наконец, хотите узнать, каков ваш домашний каталог, можно посмотреть переменную $home, которая всегда определена, и в которой опять-таки хранится вот этот самый значение. Знаете, опять-таки, довольно забавное следствие этого дела какое? Для того, чтобы сохранить все ваши файлы, которые лежат на каком-то сервере, да, вам достаточно всего лишь вот этот каталог заархивировать и утащить. Все. Никаких упражнений по поиску, а где еще могут валяться нужные вам файлы, не приходится выполнять. Все, что лежит в home, ваше, все, что лежит вне home, не ваше по определению. Вот. Так вот, именно сюда, именно в этот каталог, большинство утилит, которыми пользуются пользователи, складывают свои конфигурационные файлы. То есть у приличной утилиты, как правило, несколько конфигурационных файлов, часть из них системные, то есть лежат в ETC, и их может модифицировать только суперпользователь, а часть из них пользовательские, лежат в домашнем каталоге, и модифицировать их может сам пользователь или, допустим, сама эта утилита, там, или там какая-нибудь программа, там вот сильно, да, ну, графическое. Ну, например, огромный подкаталог заводит для себя КДЕ. И даже не один. Потому что там есть еще КУТ, который заводит отдельный каталог. Каталог для КДЕ называется точка КДЕ, а для КУТ точка КУТ, если не имеет памяти, хотя могу и ошибаться. Все, да? А я не пробовал. КДЕ-4 я еще не видел в бою. Я видел только на Лифсизифе. Нет, у нас оно есть в Сизифе, я его даже запускал, смотрел на него, но поскольку я КДЕ не пользуюсь, не знаю. Может быть и слили, потому что это было бы правильно. А может быть и нет. Значит, вообще, стоп, они их не слили, они их должны в точку локал перевести все. Согласно этому FreeZTop. Есть специальный каталог .local, который имеет такую же структуру, как USR local, где вот раскладывается все подряд. Вот туда все должны были перенести, по идее. И это должны перед точку локал поднести. В точку локал ETC, если не изменяет опять-таки память. Да, точка кослика XCE туда любят писать. Вот. Ну, неважно. У нас сейчас немножко другой, так сказать, тип разговора. Кстати, заметьте, что в этом другом типе разговора мы часто упоминали имена файлов, которые начинаются на точку. Что это за напасть такая? Это не напасть, а всего лишь некое соглашение, что имена файлов, вернее, если имя файлов начинается на точку, он считается скрытым. Считается скрытым, это означает, что некоторые утилиты, например, ls, или, например, генерация имен файлов в шелле, звездочка, не будут этот файл включать в список файлов, если только не указать эту самую точку явно. То есть, если вы говорите, допустим, просто ls, да, вы увидите довольно немного файлов в вашем домашнем каталоге. Там по умолчанию какой-нибудь TMP и десктоп, и все. Или документы еще какие-нибудь. Ну вот обычно там, кто там их заводит. Если вы говорите ls-звездочка, вы увидите практически то же самое, за исключением того, что вместо слова documents вы увидите содержимое этого documents. Ну, потому что так устроен ls. Если вы каталог даешь качественный, он поэтому светлый. А вот если вы скажете ls.звездочка, то генерация имен файлов вам выдаст в результате список всех файлов, имена которых начинаются на точку, их окажется очень много. Потому что практически каждая утилита, особенно графическая, после себя откладывает конфиг-файл, который называется точка что-нибудь, и вот их там много-много-много. Что? Правильно, правильно, правильно. Нет, совершенно справедливо. Павел очень правильно заметил. Дело в том, что по этому самому подставится еще точка и две точки, да? Проверьте. Вот. Поэтому надо писать что-то в этом духе ls, точка, два вопросительных знака, звездочка. Вот тогда будет все как надо. Абсолютно правильное замечание. Я всегда именно так и пишу, когда мне очень нужно получить вот... А это его проблема. Уже двух. Хватит. Вот. Ну, то есть, вот, да, вот. Понимаете, а то такая вот команда rm-rf, как удалить все конфиг-файлы? Вот не дай бог вы написали вот так вот. Чувствуете, да? В этом списке будет еще точка и две точки. Это смотря кому. Руту дадут. Причем эти две точки у рута, знаете, что будет? Корень. Поэтому так делать не надо, да? Вот ни в коем случае. Автоматом надо писать вот так вот. Уж по крайней мере, так сказать, да. Да. Эти самые конфигурационные файлы, в случае, если утилита не суперсложная, там, если это не КДЕ, да даже в случае, если это КДЕ, вполне подвержены редактированию с помощью текстового редактора. Как интерактивного, так и какой-нибудь седа, АВК, то есть вот с помощью там, патча какого-нибудь и так далее. Это вполне можно сделать, так сказать, руками, и я, в общем, довольно часто это делаю, потому что я имею обыкновение пользоваться очень старыми программами, у которых конфиги просто предназначены для редактирования именно руками, и ничем другим их редактировать просто нельзя. И это на самом деле означает еще более интересную вещь. Помните, я говорил, что для того, чтобы все ваши файлы забрать сервер, вам нужно просто заархивировать ваш домашний каталог. А вот, например, для более интересной задачки, чтобы воспроизвести все настройки, которые вы сделали на одном компьютере, чтобы воспроизвести эти настройки на другом компьютере, что нужно сделать? Имеется в виду, разумеется, настройки пользовательские. Оказывается, достаточно просто заархивировать все вот эти файлы и разархивировать их на другом компьютере. Все. Если, конечно, на этих двух компьютерах установлено схожее программное обеспечение, да, потому что, допустим, сам собой KDE не поставится, да, если его нету. Даже после того, как вы его конфигурационные файлы перенесете. Вот. Но вот этого вполне достаточно для того, чтобы воспроизвести, если не все окружение, об этом я сейчас расскажу, то, по крайней мере, ту часть, которая относится к конфигурационным файлам. Что может не относиться к конфигурационным файлам, то есть какие еще файлы нужно включать в список того, что надо, условно говоря, носить с собой, чтобы свое окружение воспроизводить с легкостью. Ну, прямо скажу, да, вот что есть здесь. Здесь есть настройки Shell, здесь есть настройки текстового редактора VI, здесь есть настройки MC, здесь есть настройки, если подниматься выше и говорить про то, про что мы с вами не говорили, Window Manager, вот ну, такие вот вещи. Короче говоря, большая часть лежит именно здесь. Среди вот этих вот, вот этого вот шаблона вы можете увидеть не только файлы, но и каталоги. Достаточно сложные программы типа того же Vim, да, заводят каталог под названием, в данном случае, .vim, в котором хранится целое дерево файлов. Они, кстати, уже могут называться там и безо всякой точки в начале. Вот. Но тот факт, что в домашнем каталоге они начинаются на точку, вам гарантирует, что вот копирование всего дерева по этому шаблону или архивирование, да, оно даст правильный результат. Что я еще таскаю помимо вот этих точек-звездочек? По большому счету, ровно еще одно место. В каждом домашнем каталоге может быть подкаталог под названием BIM. Что это такое? Кстати сказать, вот этот каталог $home-bin, как правило, включается в path, то есть в переменное окружение path пользователя. Просто вот, по-моему, по умолчанию всегда и включается. Или, по крайней мере, любые дистрибутивы так делают. Если так не делают, то на этот счет у меня в настроечном файле Z-Shell прямо прописано его туда включать. Вот. Когда у меня было прописано туда его включать не глядя, их там иногда по несколько штук было. Вот. Хотя от этого ничего плохого не происходило, потому что Z-Shell уже все это кэширует. Да, значит, что это за место такое? Напоминаю, если эта штука стоит в path, значит оттуда возможен запуск каких бы то ни было исполняемых файлов прямо по имени. С другой стороны, это такое место, куда вы точно имеете доступ на запись. Скорее всего, там будут лежать написанные вами программы, которые вам нужны вот в работе, при работе в командной строке, значит, по какой-то причине вы не хотите или не можете собрать из них пакет, заложить это в дистрибутив. Как правило, это что такое? Мелкие поделки на шелле, которые вряд ли кого-то заинтересуют, кроме вас самих. Какие-то простенькие бинарники, решающие частные ваши задачи, ну или даже и не простенькие, но такие, что вот лень вам мешает, такая неправильная лень, кстати сказать, мешает это дело оформить в виде пакета и заложить в репозиторий. Ну или, допустим, вы пользуетесь каким-то неизвестным каким дистрибутивом, к которому доступ вы не имеете, какой-нибудь Ubuntu. Никто же не пробовал заложить пакет в Ubuntu. Я не уверен, что это вообще возможно. В апстрим Ubuntu пакет.
Есть
Universal, а есть еще... Canonical DBA. А в Universe можно положить? Canonical вообще коммерческая часть. Нет, вот, понимаете, я знаю, как положить пакет в DBA. Ну, там вот такой вот полис. Никак. Ну, по крайней мере, там написано, как это сделать. А как положить пакет в Ubuntu? Тайны. Ну, я тоже не знаю, какой. Ну ладно, неважно. Это я всего лишь задал вопрос. Может быть и может. Не важно. Важно то, что вот в этом самом бине, как правило, лежат такие вещи, которые вот вы по какой-то причине в пакет не кладете. Вот, мелкие поделки на шеле. У меня этих мелких поделок десятка три. Вот, и не только на шеле. Вот они все там валяются. Вот. Значит, ну, например, там есть некий скрипт, который я периодически перехакиваю, который рассматривает конфигурационный файл XORG. Вот в XORG.conf, EDC, X11, XORG.conf, логи этого самого XORG, потом он берет, значит, из этих логов выковыривает сообщение о том, какие режимы поддерживаются карточкой, и вхакивает в этот XORG.conf то, что называется layout, чтобы при старте у вас запускался layout, скажем, 800 на 600 и не больше. Это бывает нужно для всяких долбанутых игрушек и всякого прочего, вот, всякой прочей мутаты, которые, если их запускаешь там на 1600, на 1200, у них съезжает крыша просто вот совсем. Вот. Или в каком-то нестандартном разрешении. Я очень люблю на всяких мониторах, которые не дают 1208 на 1024, включать вот эту 1184 на... Во-во-во, вот некоторые знают наизусть. Вот, это... Нет, нет, просто это какой-то один, это по памяти какое-то ограничение, там, то ли один мегабит, вот, одна мегаштука пикселей, ну, что-то в этом духе. Что? А она потому, что там еще кэши хотела свои хранить. Это не чуть больше, это именно вот за счет того, что они хотели, ну, хоть что-нибудь, хотя бы спрайтики какие-нибудь, вот, ну, хоть немножко памяти отрезать. Вот, ну, не важно. Важно то, что вот такой скрипт мне как-то кажется неправильным. Вот, просто так включать в пакеты и намекать на то, что все им пользуетесь. Такой он немножко маргинальный. Вот. Тем не менее, смотрите, как нам вот это понятие программного окружения, базирующееся на том, что все файл, как оно нам помогает сохранять это программное окружение при переходе с рабочего места на рабочее место. А очень просто. Мы делаем архив, вот и все вам окружение. Да? Лишь бы пакетный состав был, так сказать, достаточен. Я скажу, что вот то, что у меня, мои настройки, вот того, что использую я, работают одинаково хорошо и в Alt Linux, и на FreeBSD. Вот. А когда я еще работал на Solaris, они тоже работали на Solaris, но тогда их было существенно меньше. То есть это было много лет назад. А сейчас вот работают они и в Alt, и на FreeBSD. Правда, надо сказать, что я при этом безбожно пользуюсь, скажем так, с огромным удовольствием пользуюсь возможностью все, чего у меня есть во Free, а в Alt этого еще нету, туда запихать. Вот. Ну вот Linux он для этого и нужен, на самом деле. Да? Чтобы вот то, что нужно, чтобы было в дистрибутиве, чтобы тебе лично, чтобы оно там было. Вот для этого. Ну да ладно. Значит, осталось только последний финт ушами рассказать, и такое мигрирующее рабочее место будет готово, ну, практически из ничего. Последний финт ушами связан с, как это ни смешно, технологией совместной разработки программ. Значит, мы знаем с вами, что это очень прогрессивная технология, вернее, не так. Мы с вами знаем, что практически любой приличный, нет, любой приличный, не практически, а любой приличный свободный проект разрабатывается далеко не одним человеком. И очень часто бывает так, что эти люди еще и там видят друг друга раз в год на фесте. А то еще реже, если они там в разных странах живут. Это, а также в принципе дисциплина разработки свободной программы диктует просто строгое, в качестве строгой нормы использование неких средств совместной разработки, то есть таких инструментов, которые позволяют работать над деревом файлов в исходных кодах по очереди, одновременно, внося в это дерево изменения, каждый свои, и при этом друг другу не мешая. Если мне не изменяет память, могу соврать, то есть мне может изменить не память, а моя осведомленность. Одним из самых старых, нет, если я говорю не самый старый, а одним из самых старых, то я, так сказать, не совру. Одним из самых старых средств такой совместной разработки была штука, которая называется CLS. Как переводится? Concurrent Version System. Именно Concurrent. Да? Речь идет именно о том, что разработка идет как бы параллельно, хранение идет все в одном флаконе, и значит, для того, чтобы упредить возможные ситуации конфликтов конкуренции, да, и вообще всяких нерабочих конфликтов, когда, так сказать, работает написание исходного кода, вот используется некая технология, там, в общем, все довольно понятно, вы что-то пишете, потом оформляете это в качестве такого добавления, если хотите, патча, потом отсылаете это добавление туда, в хранилище исходных кодов. Обычно отсылается все-таки не в виде добавления, а в виде исходного кода, а уже разница вычисляется там. Ну, в общем, вдаваться в подробности не буду. Я за свою жизнь перепробовал, по-моему, 3 разных инструмента для вот такого плана. Значит, сначала я использовал CMS, потом я использовал... Нет, да. Потом я использовал Darks. Значит, и сейчас я использую Git. Вот, значит, для чего? Значит, где в том, о чем я сейчас говорил, вообще какая бы то ни была совместная разработка? Ну где? Ну, такой заход номер 0, да? Допустим, у меня есть инструмент совместной разработки, состоящий из хранилища и возможности подключиться к этому хранилищу, скачать оттуда текущее дерево каких-то сорсов, возможно сделать в нем изменения и закачать это дерево обратно. По-моему, в этом есть совершенно прямая параллель с моими конфиг-файлами, которые хранятся где-то в хранилище. При регистрации в систему скачиваются. Возможно, мне понадобится их поправить, потому что я придумал очередную фишку и вковырял ее в конфиг-файл. Или написал очередной бинарник, положил его в home-bin. Вот. И при выходе из системы это все должно провериться, и все, что я успел наисправлять, закачаться обратно на хранилище. При этом, когда я зайду в какую-нибудь другую систему, где у меня тоже есть рабочее место, там опять все скачается, соответственно, вот если произошли какие-то изменения с тех пор, которые я там делал, оно опять изменится, закачается и так далее. Кажется, в общем, задача-то уже и решена. На самом деле нифига она не решена, если учесть специфику работы в Linux, особенно вот, не просто программиста, а там администратора, еще чего-то. Каждый линуксоид, если он еще и администратор, одновременно работает сразу на нескольких компьютерах. Типичный пример. 10 окошек, так сказать, один сервер, другой сервер, третий сервер вообще в другом городе, все еще, и так далее, и так далее. Теперь представьте ситуацию, что вы изменили конфиг-файл, разумеется, на своей рабочей машине. Вот. А потом взяли там, убили их сервер. Ну, убили просто их сервер, вот вышли из системы там нестандартным образом, или просто вот, ну вышли как. Да? Значит, у вас умерло сразу несколько вот этих терминалов. И, допустим, первым обработал выход из вашей системы, а был обработан, значит, изменения были отправлены в хранилище, а только после этого. На той стороне, где-то, значит, там вот в Урюпинске, та машина, на которой вы тоже работали, тоже заметила, что вы вышли из системы, и тоже обработала эту ситуацию, закачала вот неизмененный этот самый код обратно в хранилище. Кто был более прав? Автоматом это выяснить просто невозможно. Вот тут-то мы вспоминаем о том, что вот эти системы, вообще говоря, предназначены для совместной разработки файлов. Причем такой, которая как раз и использует последовательные изменения исходного кода. И в этом случае вот эта вот ситуация, которую я описал, она вообще проблем не представляет. В одном месте вы сделали изменения исходного кода, а в другом месте вы его не сделали. Поэтому тот, кто сделал, тот и прав. Мало ли кто в какой момент вышел. Вот. Я сначала использовал CVS, после того, как в результате там неудачно нажатого, не вовремя нажатого Ctrl-C, CVS-хранилище у меня превращалось в черт знает что, причем абсолютно неремонтопригодное, просто неремонтопригодное, его приходилось убивать, выковыривать оттуда настоящие файлы, раскладывать их по-новому их заводить, после третьего раза я это дело бросил. CVS имеет, это очень старая система, она имеет внутри себя какое-то количество таких, вот, не то чтобы недостатков, А таких способов ее использования, которые ни в коем случае нельзя использовать. Вот. Тогда я подумал, что нет, надо перейти на систему, которая вообще работает с передачей и хранением патчей. Не самих исходных файлов, а только патчей. Это будет, на мой взгляд, правильно, потому что, я имею в виду патчи в смысле изменений. Хранится только изменения. Потому что, собственно, именно этим я и занимаюсь. Я ведь не дописываю какие-то горы кода. Я всего лишь меняю конфиги. Вот. И я перешел на систему DARS, про которую автор пишет, что она ровно вот так и устроена, хранит патчи, значит, у нее там какое-то исчисление патчей хитрое написано, она на Haskell. Вот. Значит, да, была, правда, некая галлюцинация, связанная с тем, что на FreeBSD скомпилированный под AMD64 эта штука не собирается в принципе, я имею в виду GHC, Glasgow Haskell Compiler. Ну, не может он это делать. Курица и яйцо. Нету Glasgow Haskell Compiler на AMD64. Поэтому нельзя собрать Glasgow Haskell Compiler для AMD64, который написан на Haskell. Вот. При этом, нет, ну там же есть система кросс-компиляции, но вот она недодуманная до конца. Вот. Ну, правда, во FreeBSD все очень просто. Вы просто собираете ядро с поддержкой запуска всех линуксовых программ, причем 32-разрядных, для верности. Вот. Просто RPM-ом ставите, что надо, куда надо. И оно работает. Вот. Дартс меня поразил тем, что в случае какого-то, так сказать, удачного стечения обстоятельств он может вычислять очередной патч, ну так, минут 10. Грузя при этом 100% одного ядра процессора. Если оно ядро, значит 100% ЦПУ. Вот. После третьего, опять-таки, такого упражнения я понял, что вся эта теория не для меня. Вот. Ну а тут уж в это время у нас в Альте появился гид-репозиторий, в котором хранятся все наши пакеты в развернутом виде, и вообще хранится все, что угодно. То есть компания Linux предоставляет всем членам сообщества такой бесплатный гид-хостинг. Вот. Там хранятся все пакеты, есть технология сборки прямо оттуда. Все пакеты я на сегодняшний день собираю не из SRC RPM, а из гид-хранилища. Это намного проще, и с этим упражняться намного удобнее, просто на порядок. Когда, значит, пятна на Луне сложатся в правильную конфигурацию, вообще не нужно будет делать с SRC RPM, и просто будет такая команда: «Эй, ты, сервер альтовый, вон видишь гид-хранилище, собери оттуда пакет, положи в сети». Вот. Значит, гид, в отличие от вот этих двух систем, система не централизованная. То есть она не предназначена для того, чтобы 10 человек клали свои исходные коды в одно и то же место. Не предназначена. Гид устроен прямо противоположной, так сказать, схеме. Этих репозиториев много. Твоя задача уведомить такого ведущего, главный, самый главный, так, базовый репозиторий о том, что ты сделал какие-то патчи, эти патчи прислать ему, или просто показать ему на соответствующее место в гиде, потому что там просто идентификатор присылаешь, он его увидит и по нему может там вынуть эти патчи. Вот. И дальше вот все. Но для нашей, вот для моей задачи, для задачи хранения одним человеком, и эта штука подходит как нельзя лучше. Она подходит лучше двух других. Так, нам пора уходить. Вот. Все. Значит, технология вся простая. Мы, понятно, делаем все то же самое. Так, экзамен у нас в следующую среду в 5 часов. Следующая среда. Экзамен у нас в следующую среду в 5 часов. Будьте любезны, верните мне список, пожалуйста. Здесь. Тем, мы здесь или не здесь? Хорошо, встречаемся здесь, а там будет видно. Так, давайте выходить, ребята, мы как обычно задержимся. Я такая.
Можно в каком-то одном месте храняться или в группе?
Сейчас не вернусь, листок, а то я забуду.
И для всяких вот кодеки всякие, видеокодеки, аудиокодеки, я не разбросил.
Они точно не хранятся в системе, потому что это вещь совершенно не системная, поэтому это зависит от того приложения, для которого вы эти кодеки хотите хранить. Ну или не вместе, если они не свободные. Ну, вот в Emplayer конкретно, да, есть возможность подключить вот такую пачку кодеков.
Понятно.
В этих дырелях.
То есть нет такого места, которое где бы вот они были.
Ну, разумеется, есть для каждого приложения для свое. Не исключено, что, допустим, для библиотеки Zim, да, это Xine, оно одно. И какого бы приложения с ним не собиралось, оно все лежит в этом месте. Господа, верните мне листок, трали-вали. Привет, Рома!
Кстати, Георгий Владимирович,
да,
получите этот листок.
Да? Да, понятно. Значит, вы похожи очень на человека. Да.
Обратите внимание, что там нет Сыромятникова.
Обратите внимание, что там есть. 52 человека. Ага. Вот. Это как вообще, понимаете? Мне почерковедческую экспертизу вообще делать? Или как?
Почерковедческую, вот смотрите, три явно один.
Вот три явно один.
Вон явно один. Ну что, почерковедческая. Вот. Ну то же самое. Какие экспертизы?
А я ручку брал чужую, и что тебе?
Как определить?
Первый из них правильный или нет?
Да нет, а сам скажет, что первый из них.
Понимаешь, нужно в меня не ошибиться.
Ну это как на экзамене, если по ночи.
Тут есть Сыромятников,
да.
Есть.
Ну, так и есть.
Конечно.
Его кто-то записал.
Я все записал.
И еще троих, а.
Надо таки звать Клайдера, это
Гош. Надо Саша. В пятницу, 12 часов.
В эту пятницу. Что у меня в эту пятницу, 12 часов?
Кстати, в 6 часов это самое.
Я же ключи-то забыл, что ли?